В Бишкеке продолжает работу Международная школа Станиславского. Это серия мастер-классов ведущих преподавателей Российского института театрального искусства, который многие знают как ГИТИС, для начинающих театральных актеров и режиссеров из стран Центральной Азии. Участники школы освоят новые приемы, навыки театрального искусства, изучат его современные тенденции. Сегодня в гостях у радио «Спутник Кыргызстан». Я рад приветствовать заведующего кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдара Закирова. Айдар Загитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Также у нас в гостях декан факультета музыкального театра ГИТИСа Тимофей Сополев. Тимофей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас приветствовать. С 4 июля уже работает Международная школа Станиславского. Скажите, пожалуйста, как вам впечатление уже от начавшейся работы? Как вам те студенты, те учащиеся, которые попали на эти мастер-классы?
Ну, я могу начать с того, что это не студенты. Это
понятно.
Все-таки молодые артисты. Угу. Но, тем не менее, я хочу сказать, что уровень, конечно, уровень профессиональный, уровень подготовки у них у всех разный. Вот. И в этом есть определенная сложность. И сложность в том, что я работаю, их сразу на сцене 50 человек.
Угу.
И я не всегда успеваю проконтролировать, так как вообще у нас принято, группа не может быть более там, 17-18 человек. А тут их 50 даже, по-моему, поболее. Но, тем не менее, есть какая-то энергетика от них идет такая. От них идет такое желание работать, желание что-то делать, желание развиваться в этом направлении. И это, в общем, как-то так вселяет оптимизм.
У нас год назад в гостях был Михаил Николаевич Чумаченко, преподаватель режиссуры ГИТИСа. Он тогда в интервью у нас сказал такую интересную вещь, что ему иногда жаль тех молодых людей, которые сейчас решили связать свою жизнь с театром, потому что многие до конца не понимают, что это значит и будет значить для них в будущем. Скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытываете, и не жаль ли вам, в свою очередь, абитуриентов, которые поступают в театральный? Что все-таки должен понимать человек, который связывает свою жизнь с театром, потому что это все-таки, в первую очередь, служение, и к этому нужно, наверное, относиться как-то очень по-особенному.
Ну, это такой в достаточной степени провокационный вопрос. Вы знаете, мы вот сейчас только что пришли из Русского дома, где встречались с молодежью, с старшеклассниками, которые, как нам показалось, как раз и думают о том, чтобы связать свою жизнь сначала с театральным вузом, а потом и с театром. И вот мы говорили на эту тему, и такое главное, пожалуй, было мысль, главный мой посыл был в их адрес такой, что если вам как-то удастся себя перебороть, так и не надо. Потому что театром должны заниматься те, кто не может им не заниматься. Несмотря ни на что, ни на запреты родителей, ни на всевозможные препятствия, ни на, может быть, поступление не с первого раза. Вот если, несмотря ни на что, человек продолжает настаивать, человек продолжает... Если он, ну, просто если он не может жить без театра, ему прямая дорога туда. Если человек может обойтись без этого... Я считаю, он и должен обойтись без этого. Тогда и ему будет лучше, и всем нам тоже будет лучше. Я имею в виду себя не только как преподавателя, а и как зрителя.
Тогда еще немного провокации. Вы сейчас оба мэтра, но ведь вы тоже когда-то учились и когда-то понимали, наверное, что вы без театра, в свою очередь, не можете. Скажите, пожалуйста, для вас, когда этот момент наступил, понимание, что без театра, ну все, никуда, вся жизнь будет с ним связана, со служением театру.
Ну, можно я на предыдущий
вопрос, пожалуйста,
еще добавлю, Тимофею Ивановичу? На самом деле, есть такой один момент. Это не значит, что если он поступил в театральный институт и закончил, не стал артистом, это какая-то трагедия. На самом деле, это же гуманитарное образование. И, скажем, применение, как бы вот способ применения, место, где это можно применить, это образование, это не только в театре. Это не только в театре. Но даже если мы говорим о профессии актерской, есть же радио.
Есть
я
радио.
Я одно время работал на радио и читал детективы. Там было очень интересно. Такая какая-то была тоже такая страница. Вот. Поэтому, да, многие, кстати, студенты, многие, которые учатся, они уже через 2 года понимают, что они не будут артистами. Да, у них какая-то свою, они амбицию уже такую, которую они уже сыграли все. Mm-hmm. Вот бывает так. Ну, а чего? Ну, заканчивают, и дальше уже думают, как дальше развиваться, и дальше, как, где себя в какой-то области может применить.
Кем они становятся, и что дает им в итоге это образование?
Да, он хоть учителем может стать. Ну, я говорю, спектр применения, он достаточно широк. Это все-таки университетское образование. Вот. Если говорить теперь о том, что когда... Как вопросы? Когда,
когда театр... вы решили, что театру будет служить вы лично и надолго?
Ну, я вот тоже уже сегодня отвечал школьникам. На самом деле, это я тоже это довольно давно, это как только стал понимать, что вообще-то это профессия, это есть определенная, на это надо учиться, что это... Ну, вот это довольно давно. Другое дело, что вот, там жизнь помотала... Мне пришлось поработать и параллельно с театром. И вот, кстати, то, что я говорил на радио, и каскадером. И в итоге я пришел к преподаванию. Это, на сегодняшний день это мое, пожалуй, самое главное, на что я больше всего трачусь. Mm-hmm. Ну, а так это очень давно.
Тимофей Иванович, вы уроженец города Фрунзе.
Да.
Поэтому ваши корни нам... особенно близки и интересны. Расскажите, пожалуйста, как складывался ваш путь в театр, тем более, что он начинался из этого города, в котором мы сейчас с вами находимся, и в котором вы вернулись уже в качестве мэтра, который, собственно, рассказывает о профессии актера, возможно, будущим актером или уже состоявшимся артистом.
Ну, впервые, кстати говоря, вернулся. Не в качестве гостя, не в качестве туриста, а впервые... За все эти годы вот вернулся в качестве, ну, человека, имеющего отношение, скажем, к этой профессии, с некоторыми профессиональными навыками. Я точно не могу сказать, вот в какой момент у меня это случилось. Но то, что я как-то так поставил в какой-то момент перед собой цель и шел к ней, значит, я закончил школу, поехал в Москву поступать, не поступил. Угу. На следующий год поехал поступать, не поступил. На следующий год поехал поступать, не поступил. Отслужил армию, опять поехал поступать и поступил.
После армии все-таки имеет значение.
Да, то есть спустя 5 лет после окончания средней школы я таки поступил. С таким, в общем, достаточно значительным опозданием. Мои одноклассники уже дипломы получали в этом году. О высшем образовании. Mm-hmm. А я все был абитуриент. Вот, потом я закончил театральное училище имени Щепкина. Ну, как-то так, был перспективным начинающим артистом, как-то выходил на сцену малого театра. Нашему курсу дали свой театр, мы активно играли. Но по ходу дела, как-то видно, мои амбиции росли с каждым днем, поэтому я там спектакль попробовал поставить, поставил, там, еще замахнулся и понял, что у меня есть довольно сильная потребность этим заниматься, и явно не хватает знаний и образования. И понял, что надо либо завязывать, либо идти учиться. И пошел в ГИТИС. Угу. И поступил в мастерскую Андрея Александровича Гончарова на режиссерский уже факультет. Закончил его, был им приглашен в театр Маяковского. А также он меня буквально насильно заставил заниматься педагогикой. Я как мог сопротивлялся, но вот видите, жизнь показала, что он прав.
Что не зря.
А я нет. Что вот он так заставил, что я до сих пор этим и занимаюсь. Поэтому, ну, вот как сказать, я же сам сказал, что если не можешь этим не заниматься, то не надо. Так вот я не могу. Жизнь подсказала мне, что вот я этим не заниматься не могу.
Насколько был вам близок театр русской драмы, как он сейчас называется, Мичинга Матова, и, скажем, вдохновлял ли вас этот театр, постановки на его сцене для того, чтобы потом уже выбрать свою будущую профессию?
Ну, я тогда жил немножко параллельной жизнью. Угу. Значит, я, безусловно, бывал и в нем, и бывал в киргизском драматическом театре, и в театре оперы и балета даже, вот уж не помню, как меня туда занесло, но я там бывал точно. Угу. Вот. А к концу школы я там за компанию с приятелем, он меня позвал, потому что рабел, я пошел с ним, и заодно взяли и меня в Народный театр Дворца культуры завода имени Ленина.
Угу.
Вот как-то там мои первые актерские, я даже... Пожалуй, не рискну сказать, шаги мои первые поползновения на сцене случились именно там. Я не знаю, что сейчас в этом здании. Оно стояло там у железной дороги.
Не буду вас расстраивать, что в этом здании сейчас, но...
Понятно, меня, нет, да. Народного театра.
Нет Народного театра.
Ну, Народным театром тогда, вот были времена, да, Народным театром Дворца культуры завода имени Ленина руководил, между прочим, народный артист Абрам Моисеевич Крамер. Все там было вполне себе по-взрослому, очень похоже на настоящий театр. Вот как-то там я так начал как-то так приглядываться, что-то такое. Уверен, что это оказало на меня довольно серьезное влияние.
Ну, артисты современного русского театра драмы очень большие надежды возлагали на эти мастер-классы. Я, просто знакомясь с видеоматериалами, которые пришли с ваших мастер-классов, видел очень много знакомых артистов молодых, для которых на самом деле каждый мастер-класс – это глоток свежего воздуха. Но все-таки театр такой отдаленный, но, тем не менее, как многие говорят, интересный. Айдар Загитович, вопрос вам о сценической пластике. Почему это важно, и может ли актер быть грузным, неповоротливым, непластичным? Или пластика – это нечто большее, чем просто какие-то физические возможности актера? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, артист может быть грузным, может быть полным, может быть худым. Дело даже не в комплекции, а дело, как бы наша, моя, допустим, основная задача – все-таки научить владеть своим телом таким, какое оно есть. Не переделать его, не сделать его спортивным, а вот научить владеть, на мой взгляд, это, ну, важнее. Самая важная задача, потому как за 2 раза в неделю, ну, мы не переделаем. Конечно. За 2 года. А вот научить владеть, мне кажется, это у нас получается.
Угу.
Вот. Ну, как, по большому счету, ну, можно сказать, что можно и без пластики, можно и без движения. Но если он будет артистом, если он будет работать в театре, он все равно будет учиться у старших мастеров, допустим, он будет, как я в свое время в театре, я по большому счету больше, я научился вот у артистов старшего поколения. Для меня, допустим, более пластичных нет, чем вот уже люди в возрасте, артисты, которые возрастные. И для меня это всегда как бы вот, ну, как, ну, скажем, как я это вижу, как я оцениваю, он не сделает ни одного лишнего движения. У него будет поворот головы, поворот, работа кистью, пальцем, двинуть пальцем. За этим всегда будет что-то стоять. А пластика – это есть психофизика. Это через пластику проявляется его внутренняя жизнь. Поэтому пластика – это, конечно же, не кувырки, это не акробатика. Хотя Станиславский говорил в свое время, что акробатика нужна артисту не для того, чтобы он делал на сцене сальто, а для того, чтобы какие-то, ну, сильные кульминационные моменты, эмоциональные, чтобы он в них так же легко, как нырял, входил, как бы если бы он делал этот акробатический элемент. А акробатический элемент там нельзя. Там ты, если ты делаешь его, ты должен сначала доделать, а потом уже проанализировать, как ты его сделал. Его нельзя на полпути останавливать. Я имею в виду элемент. Не может акробат начать сальто и передумать в воздухе. Ну, это все, как это называется, психофизика.
Актер, он должен ли быть обязательно универсальным? То есть, вот вы уже сказали, что без пластики, в принципе, можно, но это помогает дополнительно выразиться. То есть, должен ли он обладать всеми элементами и сценической речью быть прекрасным, и, скажем, быть фотогеничным, и двигаться на сцене тоже прекрасно?
Либо сейчас, первое, сразу скажу, что без пластики не может быть. Я имею в виду, что, может быть, ну бывает, что вот сейчас много школ театральных, где... Я смотрю, преподавание как на очень низком уровне. Но нет специалистов.
Да.
Вот, и поэтому... Но это все равно нужно. Поэтому я говорю, когда если артист, он хочет, он будет развиваться, учиться. Вот на таких вот, на конференциях, на семинарах. То есть вот это один из как бы путей, когда идет самосовершенствование. Вот. И что еще, Тимур, что еще там, да?
Должен ли быть актер универсальным? То есть владеть абсолютно всем? И вообще бывают ли такие актеры, которые владеют абсолютно всем на 100%?
Здесь есть, да, может, один, допустим, артист обладает огромным количеством навыков и умений. Это, допустим, берем. А другой артист, допустим, владеет, ну, буквально, может быть, там, 5-6 навыками. Но это не важно на самом деле. Важно другое, чтобы и тот, и другой артист был готов, была готовность его как бы, ну, психофизики, физики, готов брать, выполнять и присваивать те движения мизансцены, которые дает режиссер, те движения, которые ставит балетмейстер. Вот это важнее, потому что тот, кто владеет там огромным количеством навыков, это еще не гарантирует того, что он будет, как скажем так, сразу это все брать, присваивать, и осваивать и присваивать. Важнее готовность и потребность это все, как это называется-то?
Воплотить,
да. Угу. Впитать себя и выразить.
Угу. О театральных школах. У нас в Кыргызстане нет театральных школ, которые готовят профессиональных актеров. У нас есть студии театральные, куда приходят люди, которые хотят стать актерами, вот как раз-таки учатся сразу же у старшего поколения, и потом через какое-то время, может быть, им посчастливится поступить в какой-нибудь российский вуз, вернуться обратно на эту сцену или уже начать свой собственный творческий путь. Скажите, пожалуйста, насколько важно для актера именно пройти через школу театральную, либо же можно и в наших условиях самосовершенствоваться как актеру, когда, ну, скажем, вуза, который делает из тебя профессионала с присвоением высшего образования, ну, просто нет такой возможности в стране?
Ну, я думаю, тут мнения могут быть разные, но, скажем, для артистов, которые служат в театре, и у которых нет высшего образования, у которых есть там среднее, специальное, так бывает, или студия при театре, для них существует, на мой взгляд, прекрасная возможность именно для работающих в театре, кто уже служит театру, заочного образования. Угу. Потому что вот вам пример, с которым я сталкиваюсь, ну, все время. Человек уже служит в театре. Театр уже на него рассчитывает. Он уже там занимает какую-то свою небольшую, скромную, но нишу свою. Его видят, слышат. А понятно, что театр не хочет, да иногда и не может отпустить его на 4 года. В ту же Москву, например. Угу. Я вам скажу больше, есть еще вторая сторона медали, он еще и не вернется потом. Если он на 4 года отпустить, он за 4 года пустит там корни, понимаете?
Обрастет связями,
понимаете, пристроится к сериалам, и уже у него появится вполне себе стимул остаться там. А вот 2 раза в год на месяц отпускать его, согласно законодательству, не нарушая никакого закона, и построить репертуар так, чтобы месяц как-то обойтись без него, это вполне возможно. А человек как бы каждый раз в полгода, ну, просто у меня вот заочный курс, например, на режиссерском факультете я преподаю, а человек раз в полгода, так, грубо говоря, меняет свою весовую категорию. Вот у нас учились ребята из разных городов, довольно далеких, там меньше, около трети курса было москвичей, угу. Вот, а остальные были. Так вот, они рассказывали, что когда они с сессии возвращаются в свой театр, то местные товарищи из труппы берут их за жабры, понимаете, и они подряд проходят с ними все то, что прошли за сессию в Москве. И как бы труппу это тоже стимулирует. Потом он опять возвращается, он говорит, ну, что было на этот раз? И подробненько так это самое. И звонили мне руководители театра, говорят, слушай, у нас, получается, не только наш парень учится, у нас весь театр, если и не учится, на курсах. Понимаете, это стимулирует труппу. Поэтому вот этот вариант, я думаю, это вполне себе хороший ход. То есть сначала побыть в студии, понять, что это твое дело, и что не надо бежать от театра, сломя голову. Попробовать себя на сцене, может быть, в каких-то маленьких ролях. Вообще просто понять, что да, это может быть. И вот тогда уже можно позволить себе поменять весовую категорию. Например, в моем понимании заочное обучение существует именно для этого. Нельзя взять человека с улицы и заочно сделать его артистом. Это нереально. А вот такого человека, который уже служит в театре, но у него нет высшего образования, очень даже может быть.
Вообще в России много, по крайней мере, несколько известных на весь мир театральных школ, которые упоминаются во всем мире, в том числе и в Голливуде тоже им отдают очень большую такую дань уважения. С другой стороны, вот эта традиция театральных школ – это чисто такое наследие явления русской культуры, либо же в мире тоже есть театральные школы, которые, скажем, развивают немножко по другому пути, но, тем не менее, делают именно драматических актеров, которые потом переходят, например, в кино далее. Потому что иногда смотришь за всякими судьбами голливудских актеров, которые известны по всему миру. Иногда очень интересно, что человек просто приехал откуда-то из глухого городка, пошел на какой-нибудь кастинг, попал в театр, потом в фильм. И... А артисты замечательные, это не убрать. Я имею в виду в том, что...
Замечательный артист кино.
Угу.
Это абсолютно другая профессия.
Расскажите, пожалуйста, вот, почему артист театра и кино – это разные профессии?
Это разные профессии.
Можно ли из театра прийти в кино, а из кино в театр?
Вот Айдар, он больше меня и то, и другое. Я вам скажу одну метафорическую вещь, которую сказал кто-то из суперзвезд Голливуда. Я вот за стопроцентность фамилии... У меня в голове, по-моему, это Эль Пачино. Но я могу ошибаться. Но кто-то из суперзвезд сказал, что когда его спросили, есть ли разница между профессиями актер театра и актер кино, он сказал, ну да, они внешне очень похожи, да, они вроде бы кажутся со стороны, что это одна природа, но разница есть и довольно значительная. Артист театра, я бы сравнил это с канатоходцем. Вот играть в театре – это как идти по канату на огромной высоте, без страховки. Поэтому нужна особая концентрация, умение, талант, вот это все выдержать. Но у него спросили, а кино? Он сказал, ну, кино – это, в общем, то же самое, только канат лежит на полу.
Не вживую, что называется, в реальном времени.
Нет. Как бы вот у Феллини, у великого мастера, часто снимались непрофессиональные актеры. Ну, вот бывают в кинематограф люди такие действительно без образования. А при... Во-первых, кино – искусство визуальное. И, во-вторых, если у вас выразительная фактура, то 20-30 секунд в кадре способен органично просуществовать любой дурак. Абсолютно непрофессиональный. Если он, ну, не совсем отпетый и отмороженный по голове, если у него его Всевышний не отделил каких-нибудь сверхзажимом, понимаете, деревянностью, то любой среднестатистический человек какое-то количество секунд может просуществовать. Он не просуществует никогда в жизни ни под каким видом и 5 минут подряд, а тем более 3 часов, как в театре на сцене. Потому что существование непрерывное в спектакле, вот это уже владение профессией. Это уже жесткая профессия в руках. Или она есть, или она нет. То, что некоторые актеры театра с успехом снимаются в кино, это означает, на самом деле, что они владеют еще одной профессией.
Угу.
Они бегают. Это. Вот я сегодня, опять же, в «Русском доме» ребятам говорил, это моя очень любимая история, что Сюмин Кулчок-Моров,
да,
на вопрос, как вам удается сочетать две столь непохожие профессии, художник, живописец и актер кино, отвечал, что ну как-то удается сочетать. Ну а что тут удивительного, он говорил. Я знаю огромное количество людей, которым удается сочетать две еще более непохожие профессии. Актер театра и актер кино. Он был абсолютно прав.
Расскажите, пожалуйста, свое мнение. Переход и сочетание.
Я всегда...
Поделись опытом.
Я когда заочников спрашиваю, кто в каком театре работает, кто там какая-то там, допустим, студентка говорит, а кино считается? Я говорю, нет, кино не считается. Потому что профессия актера, она, ну, в театре, она не в кино. А в кино это используется, вот уже Тимофей Иванович сказал, фактура. Вообще непрофессионально, очень много можно сегодня встретить, и есть как бы даже очень неплохие фильмы, даже уже легендарные, где снимались непрофессиональные артисты. Но по большому счету они могут сыграть только одну роль – себя. А давайте возьмем любой театр, я уже не говорю о музыкальных театрах, даже драматический театр. Для того, чтобы выйти на сцену и сыграть в драматическом спектакле, нужно элементарно владеть своим телом, владеть своим голосом. Уже с улицы просто так не возьмешь. не сыграет. Он его сразу зажмет, его конвульсии схватит. Потому что это уже профессия. Вот. Ну, и еще, что вот я тоже, ну, я считаю, что, ну, из опыта, я очень много снимался, работал в кино, из опыта. Непрофессиональный артист может сыграть состояние одно, а профессиональный артист может в кадре, в одном кадре поменять состояние. И поэтому часто очень режиссеры в сериалах, в основном в сериалах сейчас этих непрофессионалов, им дают одну задачу актерскую, только вот одно состояние. Потом перебивка или там или что-то такое, и потом вот, ну, другое состояние. Это еще как-то могут. А потом не нужно забывать, что вообще начало нашего кинематографа, оно... Ведь наш кинематограф не использовал профессиональных артистов, артистов театра. Лев Кулешов, он организовал, и потом было там и Мерхольд, и там целое было направление натурщиков. Тогда называли натурщиков. Это были артисты кино. То есть вот их как бы выбирали по фактуре, обучали прыгать, бегать. Потому что, ну, вообще не мое кино, оно в основном было на движении, на трюках, на динамике, на экшене. Вот. Поэтому это только... И даже когда возникали уже актеры, приходили сниматься актеры из театра, они выглядели чуть как-то так...
не такими яркими.
Фальшиво. Потому что там все равно, да, это, ну, как бы вид искусства, кино, оно очень приближено, оно имеет свои законы, но очень приближено к реалистичности. Она не реалистична, как у нас сейчас там за окном, но все равно задача, чтобы у зрителя создалось впечатление, что это сейчас реально проходит. Да, иллюзия правды жизни, иллюзия, но это еще не правда жизни.
Для меня все равно то, что вы говорите, это, ну, открытие своего рода, потому что когда ты думаешь о звездах советского кино, они ведь все востребованы или изначально театральные актеры.
Ну,
по-разному. А кинозвезды уже, или это все-таки не правило?
Они, во-первых, по-разному, а во-вторых, да. Вот поскольку это на самом деле так, то в советское время для киноартистов специально в Москве был создан театр-студия киноактера,
да,
для того, чтобы они были в тренинге. Потому что в кадре это никакой не тренинг. Это, в кадре, вообще в кинематографе, это результат. Это результативное использование человека, который, скажем, владеет актерской профессией. А если не владеет, то использование фактуры. Ну и так далее. Потому что это, ну, как бы... Самое. А кино все равно в абсолютном... Да, с нюансами. Но это визуальный вид искусства. Театр нет.
Театр какой вид искусства?
Синтетический. Визуальный,
синтетический.
Конечно, там, да, надо ух.
Понятно.
Ух, да. Сколько всего надо.
Угу. Ну, еще и в музыкальном театре так еще и побольше,
и
кажется,
еще...
нужно.
Безусловно.
Расскажите, пожалуйста, о музыкальном театре, потому что, опять же, чего нет, того нет в Кыргызстане, к сожалению.
Ну, музыкальный театр, факультет музыкального театра, это во многом вещь достаточно уникальная. Потому что создавал его Борис Александрович Покровский, впоследствии Георгий Павлович Ансимов, и создавал его Покровский в пику Московской государственной консерватории.
Угу.
Потому что все-таки консерваторское образование, оно вокальное прежде всего. Да, это хорошее, я камень не брошу, хорошее, очень хорошее, иногда просто замечательное вокальное образование. Поэтому если человек, скажем, в будущем позиционирует себя как камерный певец, например, или как концертирующий певец, флаг в руки. Но если человек позиционирует себя как артист оперы, солист оперы, то есть оперно он собирается служить в оперном театре, не в оперной концертной организации,
ну, конечно,
а театре.
Это же спектакль в первую очередь.
Вот. И тогда начинаются некоторые сложности и нюансы. И вот великий, теперь уже это абсолютно понятно, оперный режиссер Борис Покровский думал об этом. Он создал камерный театр. И ему нужно было, чтобы там... чтобы туда поступали актеры, как он это себе представлял. И тогда он потратил очень много сил и энергии, и в ГИТИСе появился факультет не сразу, сначала на режиссерском факультете, потом это было отделение мускомедии, а потом, ну, в общем, в результате появился факультет музыкального театра, на котором воспитывают музыкальных режиссеров, режиссеров музыкального театра и актеров музыкального театра. И где на равных правах сосуществуют две кафедры. Кафедра вокального искусства, которую возглавляет Тамара Ильинична Синявская, ни много ни мало, и кафедра режиссуры и актера музыкального театра, которую возглавляет Дмитрий Александрович Бертман. И вот эти две кафедры, как бы синтетически и взаимно пытаются вырастить оперного артиста, не певца. Пусть на меня не обижаются господа, умеющие красиво петь, но не звукодуя.
То есть не того человека, который занимает место на сцене и пропевает свою арию.
Вот не тот человек, который умеет извлекать из себя красивые, ничего не могу сказать, красивые звуки. А артиста, который умеет не только это, который сумеет прожить жизнь своего героя и который сумеет спеть не только ноты, а спеть судьбу человеческую. Вот, собственно, он для этого был создан. Мы изо всех сил пытаемся сохранять традиции, как-то так по мере сил их развивать. И я должен сказать, что наши выпускники поют практически не только, слава богу, по всей России, но и во всех ведущих театрах мира, я подчеркиваю, да, и в Большом театре, и в театре Станиславского и Немировича Данченко, и в Геликон-опере, в Новой опере, это Московский, и в Мариинке.
Московская оперета.
В оперете. Ну, и поехали по Европе и в Париже, и в Германии, и в Италии. В Германии почти в каждом, даже не очень большом городе, есть оперный театр. Так вот, я не скажу, что во всех театрах Германии поют наши, но во очень многих. И в Италии. И, слава богу, нам есть чем гордиться. То есть наших ребят совершенно спокойно, без всякой натяжки, там вообще на это не смотрят, но берут в оперные театры. А уж там к звукодуям относятся достаточно категорично, потому что именно оттуда пошла тенденция в оперном театре петь на бегу, сидя, лежа, я не знаю, раскачиваясь на канате и так далее. Это, ну, и вот ко всем этим новациям, иногда даже излишним, и с перебором, наши ребята оказываются готовы.
То есть это современное требование времени для того, чтобы на сцене оперы происходило не просто импровизированный концерт в декорациях, чтобы это все-таки было драматическое действие.
100%, конечно. Да, не без переборов, есть по воле отдельных известных радикальных режиссеров, это все происходит с большим перебором, но если говорить о современной оперной сцене, то да, это полноценный музыкальный спектакль.
Ни много, ни мало. С точки зрения вашего опыта, когда вы, опять же, вернусь к тому, что посвящали еще свою жизнь театру, и вы сейчас видите тех людей, которые, в основном, я насколько понимаю, это молодые люди, потому что те, кто постарше, смотрят из зала сейчас на эти мастер-классы, я уж не знаю, мне почему-то кажется, что они очень сильно завидуют тем, кто сейчас на сцене находится во время мастер-классов. Чем отличаются сейчас молодые актеры и ваши студенты от вас самих, когда вы сами были в этом возрасте? Находите ли вы какие-то общие черты или отличия кардинальные людей нового времени, времени цифрового, времени, которое, может быть, несколько отвыкло от театра с точки зрения искусства, такого, которое ты смотришь без экрана и не на экране, когда перед тобой живые люди? Сейчас это на самом деле жизнь людей уже довольно редкое явление.
Ну, ко мне? Я вообще через каждые 4-5 лет, когда приходит какое-то уже поколение, следующее поколение студентов, они, конечно же, другие. Они, конечно же, другие. И мне кажется, что сейчас, ну вот именно то, что за последние годы к здоровому образу жизни, да, такая тенденция, и это среди молодежи, это ощущается. И для меня, допустим, я провожу там пластические туры, там проверяю, mm-hmm. и я вижу, что это другие уже. Это уже более, нельзя сказать, что цельные натуры, но это уже какие-то так осмысленные, угу. уже не просто с дивана упал и пришел, а уже он что-то уже делал для того, чтобы, он как-то готовил себя, и это ощущается, это видно. А то, что как раньше было, нужно сказать так, что вообще театр – это живое дело.
Угу.
И я хочу сказать, как преподаватель, что сегодня нельзя преподавать, как ты преподавал 10 лет назад, даже 5 лет назад. А завтра нельзя будет преподавать, как сегодня.
Угу.
Так, потому что что-то уходит, что-то приходит. Надо все-таки как бы быть, не хочу сказать, что в ногу со временем, но все-таки надо как-то... надо. Вот я своим коллегам, я все время говорю: ребят, почему у вас нет постановок в театре? Как вы преподаете, как вы оба... У вас должен быть все время, должна быть практика. И то, что сегодня, допустим, требуется в профессиональном театре или в кино, я понимаю, к чему надо вести студентов. Вот у меня это какая-то такая, она существует, это, взаимосвязь. Вот, поэтому я считаю, что, все должно быть по-живому.
Угу. Тимофей Иванович, ваше мнение о молодых людях, которые хотят посвятить себя профессии актера или уже посвятили?
Мне кажется, по моим ощущениям, все-таки в театр приходят лучшие. А если говорить там о студентах, то из этих лучших мы отбираем лучших из лучших, понимаете? По крайней мере, на тот момент, когда их выбираем, нам так кажется. Дело живое, поэтому могут быть ошибки. Все может быть. Это живой организм. Когда живому организму, который, скажем, называется там театральным вузом или театром, иногда администрация или руководство пытается подходить с... таким бухучетом, ничего хорошего из этого не бывает. А вот сколько процентов? Это живое дело. Какие проценты? О чем вы? Должно быть, понимаете, иначе у вас превратится все в анархию. Не исключено. Но мы постараемся не дать превратиться этому в анархию, но если вам удастся превратить это в казарму, это умрет точно. Потому что если... у нас это как-нибудь само превратится в анархию, в этом будет элемент театра. Угу. А если вам удастся превратить это в казарму, не будет никакого элемента театра. Это будет такой вполне себе мертвый плац.
Угу. По которому шагают солдаты,
конечно,
а не актеры.
Это будут артисты.
Угу.
Представляете, такой замечательный театр, открывается занавес, там стоит строй, ему говорят: равняйся смирно, спектакль начинай.
Не артист, а исполнитель.
Да-да-да, вот слово «актер», артист, оно исчезнет сразу. На сцене будут стоять исполнители, понимаете, получат команду, выполнят так-сяк. Вот. Тут как бы весь момент ведь в результате в том, что за такое искусство, понимаете, можно яблоком из зала получить, а на служебном входе еще и по морде. От благодарного зрителя. В этом деле надо как-то крутиться аккуратнее, потому что творчество – это живое дело, любой вид творчества. И там с казармой нужно много осторожней. Другое дело, что как бы когда без правил, без руля и без витрил, там обратная сторона медали. Это тоже хаос, это тоже не творчество, это тоже не искусство. Поэтому мне кажется, что в театр сейчас идут лучшие, по крайней мере, с точки зрения той, что ребят тянет к какой-то живой жизни.
Угу.
Вот не в интернет-пространство.
Уже наоборот, из.
Да. Да, и мне это уже импонирует, понимаете, что вот ребят сознательно или подсознательно, но у них, у этих, по крайней мере, ребят, у них нет желания нырнуть в компьютерную игру, а у них есть желание отстраниться от этого дела и какая-то, может быть, подсознательная жажда жизни. Поэтому они уже... Другое дело, что... Я не буду их сравнивать там с собой молодым, это разное время, разное все, это такое некорректное сравнение будет. Каждое время, оно как бы свое. Другое дело, что если говорить о базовых вещах, то с одной стороны я согласен с тем, что сказал, с другой стороны есть другая сторона медали, что у них меньше фантазии. у них, это у лучших из них, у них меньше фантазии. У них, у абсолютного большинства из тех, кого родители не заставили, помните, ходить в музыкальную школу, у них очень плохо со слухом, с музыкальным. Mm. Потому что это все формирует среда. Это формирует среда. Мы, да и те, кто после нас, росли в мелодической среде. Да? Мы отовсюду слышали мелодии. Красивые, хуже, лучше, мелодии. Мы жили в мелодической среде, и воленс-неволенс наше подсознание записывало это на подкорку, и слух лучше или хуже развивался. А тех, кого родители, понимаете, дали в руки скрипку и пинка, чтобы в район музыкальной школы, у тех вообще было замечательно.
Прекрасно.
Сейчас среда ритмическая, она не мелодическая. А стало быть, подсознательно никакой помощи ребенку, когда он растет, нет. И они, то есть, те нейрофизические связи, которые там, в голове отвечают за вот эту часть, они атрофированы почти. То же самое с фантазией. Вы понимаете, когда сколько-то лет назад каждый ребенок, потом юноша, девушка, подросток и так далее, получали в руки стопку бумажек, да, на которых на белом фоне какие-то черные значки, абстрактные. Эти значки складывались в слова, слова в предложения, предложения. Все остальное делала фантазия личная.
Да.
Все остальное рождалось в голове и оставалось там. Поэтому у каждого в голове был совершенно свой Д'Артаньян, не похожие друг на друга. Потом мы шли в кино, и кто-то думал, о, да, похож, а кто-то думал, ну, совсем не похож. То есть, не таким я себе его представлял. Сейчас, поскольку этого нет, то все они получают готовые изображения, фантазия не работает,
согласен.
У всех в голове одни и те же образы, а поскольку это образы, придуманные кем-то, то они уже вторичны, они не рождены.
Тем более, что сейчас абсолютно все уже экранизировано.
Вот.
И место для фантазии,
вы понимаете,
правда, не
это в этом смысле это объективные проблемы, объективные. Не то чтобы, ох, я против гад, да нет. Но вот это объективно. Потом нейрофизические связи отмирают со страшной силой, потому что нет потребности и нет нужды держать в голове много информации. Зачем?
Пожалуйста.
Залез в интернет, когда возник вопрос, и получил ответ практически на любой вопрос. А раньше надо было хранить. А когда человек хранит в своей голове большое количество, в том числе и художественной информации, он, извините, другой человек.
В паре слов, чем он другой? Не хочу вас задерживать, но это интересно на самом деле очень.
Личностно другой. У него, у любого человека потенциал стать творческой личностью в этом случае необыкновенно выше, чем у того, у которого там нету ничего, а есть вместо всего этого огромного багажа одна четко зафиксированная мысль. У меня в заднем кармане штанов лежит гаджет, а там все, что мне понадобится. Ответ на любой вопрос. Я уже перестал удивляться, а раньше меня это даже как-то забавляло, иногда раздражало, когда я что-нибудь рассказываю студентам, а они меня проверяют по телефону.
Да, вы что?
Да,
не верят?
Ну, думают, ну, мало ли. А я спрашивал однажды, говорю, а вы что, не верите? Ну, почему верим? Я говорю, почему проверяете? Ну, у нас есть сомнение, что человек может столько в башке держать, поэтому, да, типа, ну, надо проверить. Смотри, правда, да, и это правда. Вот интересно, слушай, зачем ему это все? Вот с этой позиции, правда? Зачем ему это все держать в голове?
Затем, чтобы потом было что показывать, в том числе в театре и на сцене.
Вы понимаете, что одно рождает другое. Поэтому, конечно, сейчас, конечно, со студентами, ну, прав Айдар абсолютно, как мы тоже должны меняться. Образование, то есть педагогика образования, должно быть консервативным. Должно, оно не должно быть радикальным, но в меру. То есть оно должно быть консервативным в сути своей, но точно понимать современные тенденции и корректироваться в связи с этим. Потому что радикализму научить нельзя, это бессмыслица. Причем интересные радикальные идеи, которые поначалу могут не приниматься, а потом завоевывают свое место в искусстве, дают как раз люди очень хорошо, как правило, образованные. Очень хорошо, потому что нельзя прийти от сахи, понимаете, из родного колхоза, и выдать в музыке нечто такое, чего до тебя в музыке не было. Нереально. Придется а вот изучить музыку, досконально ее понять и вдруг родить новую идею, это бывает.
Это бывает, но это очень и очень сложно, как мне кажется, и в каждом виде искусства.
Абсолютно.
Искусство, оно на то искусство, оно должно быть сбалансированным, мне кажется. Вот и человек тоже должен быть сбалансированным, а для того, чтобы это сделать, нужны мастера. И в этом смысле повезло студентам и актерам из Центральной Азии, у которых возможность этим летом была и до сих пор есть поработать с мастерами, преподавателями Российского института театрального искусства ГИТИС в Бишкеке. Продолжает работу Международная школа Станиславского. И я был рад сегодня познакомиться с участниками этого мероприятия. У нас в Бишкеке, у нас в гостях были заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдар Закиров. Айдар Загитович, большое вам спасибо.
Спасибо.
Большая честь с вами познакомиться, так же, как и с вами. А у нас в гостях также был декан факультета музыкального театра ГИТИСа Тимофей Иванович Спалев. Большое вам спасибо. Удачи вам с возвращением
спасибо.
Домой.
Спасибо.
Вам спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан».